Более, что у них это была история про Робесуэля Салантера такая. Он, если я правильно помню, он на каком-то этапе, ну, он был как бы раввином именно, а на каком-то этапе он или решил, или ему кто-то даже сказал, или он сам решил, это я уже не помню, что он должен вот свои какие-то особые таланты людям раскрыть и начать вот это движение, да, мусар даже, или не мусар, но в принципе начать вот вести с собой людей. Для этого нужно было открыть им, на самом деле, насколько он достоин уважения и тому, чтобы к нему прислушивались. Для этого нужно было продемонстрировать свою глубину знаний, которую до этого он не выпячивал. И он как-то стал давать урок, и надо же, вот как раз на этом уроке кто-то задал каверзный вопрос, и он почувствовал, что да, в его рассуждениях есть какая-то заковыка, да, что-то, да, что-то не так получилось. Ну, у каждого может быть. Это в процессе рождается и понимается вдруг, что что-то пришел куда-то не туда. И у него возникла такая, так рассказывает, да, я не уверен, но так рассказывает, что у него возникла на секунду такая дилемма. Если я сейчас признаю перед этим человеком, что он прав, как вообще-то, конечно, надо делать обычно, но тогда вся моя цель, получается, упадет, да, я, что же, люди скажут, ну, а что это стоит, да, раввин какого-то, какой-то простой паренек может ему указать на его ошибку, ну, так-то мы за ним не пойдем. Но потом решил, что все-таки истина дороже, и признал свою ошибку, ну, и, как мы знаем, не прогадал на этом.
Да-да-да.
Ну, меня за это хвалили, да, как-то не... Да, так вот, смотрите, 28-е. Шло лишь тахавот лавода зара. Вот я вам уже намек тут приготовил. Видите, курея хаяв. Тот, кто поклоняется, склоняется, да, курея, это именно склоняется тело, он хаяв, он нарушает. Вообще слово хаяв трудно всегда перевести на русский. Потому что имеется в виду, что он нарушил заповедь. Да, то есть так, что он виновен, да, виновен в нарушении. То есть он уже не уйдет от наказания. Ну, если уйдет, конечно, в физическом мире, но в смысле на нем уже и висит наказание. Интересно, мы учили до этого за веру, да, у нас нету здесь такого преследования инакомыслящих. За веру в чужие божества, которые мы видели, что это тоже строжайший запрет, никто не наказывает человека, никто не залезает к нему в голову, пока он не соблазняет других, это еще будет у нас отдельная тема. Но просто мысли – это твои мысли, да, у каждого могут возникнуть, кстати, какие-то сомнения и вопросы, и что-то он может ошибиться в чем-то. Это совершенно нормально для человека. Вопрос, к чему человек стремится. Когда-то мне сказал один из моих учителей, нашего школы Малиамусе, такую удивительную фразу, которую мне до сих пор вспоминаю, мне немножко даже жутко становится от нее, знаете. Он сказал так: «Любой по-настоящему богобоязненный человек должен быть готов поменять свое мировоззрение, если он увидит, что он в чем-то ошибался». То есть, ну, у людей складывается какая-то вера, какие-то представления о каких-то вещах. И они после этого уже, обычно это складывается в детстве, да, у кого-то есть люди, которые вот, может быть, типа нас с вами, которые могут немножко гордиться тем, что пошевелили мозгами во взрослом возрасте и что-то поменяли. Потому что многие люди, я не хочу говорить большинство, но многие люди не способны после того, как они в детстве восприняли какую-то культурную вот сферу, они из нее выйти уже не могут. Как бы ни ясно им не доказывали, что они ошибаются, это все равно. Но и во взрослом возрасте можно что-то подумать, что-то почитать, что-то поговорить с кем-то, попасть под чьё-то влияние и опять же ошибиться. А потом человек растет еще и встречается с чем-то еще. А потом ему уже тяжело выйти из, так сказать, зоны комфорта. Это ведь не только в вопросах веры, это, в принципе, вообще во многих обсуждениях, которые я встречаю в людском сообществе.
100%, стоп, вы правы, я полностью... Выйти из зоны
комфорта – это крайне-крайне тяжело.
100%.
По любому 100%. Вопросу можешь доказывать человеку, показывать ему, что хочешь, он будет с сомнением смотреть и говорить: «Это ваша пропаганда». Да, и все, хоть бейся об стенку. Но это понятно, поэтому что вера – это такое очень тонкое дело, которое, безусловно, нам вменено в заповедь, чтобы верить в правильные вещи. И нам, я думаю, как это называется, положено искать правильные вещи и учиться у людей, которые в этом разбираются и так далее. Но вот здесь сейчас мы переступаем к запрету именно на действие. Не зря тут в намеке именно есть вот это слово «корея». То есть человек, который реально поклоняется идолу. Вот он уже из разряда каких-то сомнений там или еще чего-то, он переходит к действиям, которые Тора считает наказуемыми. как мы с вами говорили, что если человек публично отрекается от Всевышнего, не дай Бог, и кланяется какому бы то ни было божеству, он тем самым отрезает себя вообще от смысла существования своего. Давайте посмотрим.
Интересно, что это перекликается очень с сегодняшней главой Пинхас. Как раз последние две главы очень такие.
Да, там как раз, смотрите, там интересно, да, что они начали это с разврата, они потом пришли поклонению Баал-Пеору, но начали они с разврата. Кстати, мудрецы сравнивают, и что мудрецы, пророки даже наши, я сейчас не вспомню навскидку, или есть пасук в Торе какой-то, да, конечно, и в Торе, а что там за ним Ахареем. Да, это слово «идти за идолами», «идти в сторону», да, «оставлять как бы Всевышнего», оно Торой называется словом «зоним», то есть как будто бы люди изменяют своему супругу, да, вместо этого идут налево. Это есть понятие того, что человек уходит верой и действиями своими, да, в какую-то вот эту нежелательную сторону, когда он соблазняется тем, что есть какие-то духовные каналы. Сегодня нам вообще это трудно понять, да? Сегодня кроме смартфона ничего нету. А раньше люди как-то больше чувствовали действительно вот духовные каналы, по которым Всевышний приводит свое благо в этот мир, да, от слова «незила», да, «течь», да, что что-то течет к нам в мир. Отсюда слово «мазаль». Поэтому люди так поклонялись вот этим созвездиям и так далее. И до сих пор в этом полно мистики всякой. И это манит людей, понятие этих созвездий, которые как будто бы влияют там, на какую-то судьбу или на что-то. И что-то в этом. Есть элементы правды очень перепутанные, запутанные, перековерканные, а где-то это выдумки. Но это манит человека, да, вот эти штуки. И люди, в принципе, не только мазало, чувствовали разные духовные какие-то вот силы, которые существуют в этом мире, и понимали, что при каком-то взаимодействии с этими силами, так Всевышний устроил, чтобы у человека была возможность ошибиться, они могут получить как будто бы, ну, как, грубо говоря, вы подходите к банкомату, вы можете вставить карточку и честно получить деньги своего счета. А вы можете вместо карточки вставить какую-нибудь хакерскую, там, два проводка какие-то, да, грубо говоря, там, пощелкать на каких-то клавишах, и вы получите кучу денег, не, ваш счет будет ни при чем. Есть и такой способ, да. И люди, некоторые, так же, как есть вот преступники, которые таким способом деньги получают, так люди хотят получать благо этого мира, не чтобы быть при этом недолжными никому и ничего, в отличие от тех, которые признают истину, чуть было гордо не сказал, нас. Дай Бог, чтобы мы правильно себя вели. Да, но те, которые признают истину, они понимают, что Всевышний создал этот мир, чтобы дать нам, безусловно, его блага, но для того, чтобы выполнилось его желание, так как он действительно это задумал, он требует от нас определенных действий. Они тоже для нашего блага. Но понимаем мы это или нет, а мы обязаны эти действия выполнить, и какие-то ограничения накладываются на нас и так далее. Это напрягает, да, что мне нельзя жениться на сестре, кого-то напрягает, а кого-то напрягает, что ему нельзя покушать вкусный стейк, который пахнет из противоположной свиной, там, этой самой забегаловки, еще что-нибудь. И у каждого есть свои какие-то вещи, которые ему не нравятся, что его ограничили. Это естественно для человеческой природы, что ему не нравится, что его ограничили. Опять же, если бы ему нравилось, ну так мы бы никуда бы, никакой работы от нас не требовалось. От нас требуется работа, да, чтобы мы заповеди Всевышнего делали, невзирая на то, что иногда нам это тяжело. И здесь мы приступаем к запрету на поклонение именно идолам. Что здесь написано? «Шло лишь тахавот лавода зара». «Вавода зара ги», видите текст, «кол шия авод зулати хакейл баруху». Все, кроме Всевышнего, если человек этому каким-то образом служит, то есть ставит его над собой, признавая, что это является каким-то божеством, каким-то чем-то сверхъестественно влияющим на его жизнь, это есть нарушение, да, когда он именно служит этому. Шенеймар, в Торе написано, «Лотиш техавелэм влотта авдэм». «Не поклоняйся им и не служи им». Теперь, что значит «эйна пируша кату влотиш техавел минасла авод», «шенеймод мэнуш иштехава левад», «шило лихаванат авода», «шило и асур». Шеребамакомахер, неймар батура, килотиштахавел, илдахер. Да, то есть понятно, астраиштахавалеват бешум цад. Поклоняться им нельзя ни в каком случае. Даже если человек кланяется им, да, при этом по-другому не служит, и даже это само поклонение вроде бы как не служение, а просто, скажем, из уважения он поклонился. Но если это идол, это все равно запрещено. Одно из самых распространенных оправданий, но объяснение того, почему Мордехай не желал кланяться Аману, хотя, казалось бы, он ставил этим под угрозу еврейский народ. Аман носил на своей груди идолопоклонство, какое-то там изображение, и нельзя было просто поклониться. Хотя, в принципе, само по себе поклониться премьер-министру из уважения, особенно если закон страны этого требует, в этом не было бы ничего предусудительного. Соответственно, нельзя просто поклониться и нельзя служить. «Вам нам смах элеа в лотовдем». И рядом написано при этом в пузыке «не служи». «Лумаш тэштэхава и ахат ми динавэдэ». Потому что поклонение – это одно из способов служения идолам. «Ламадну микам им сиёк туви махэрим шарба вадотэм шикпида туире». Есть особые четыре вида, я уже упоминал, особые четыре вида служения, про которые Тора отдельно их выделяет, и она говорит, любому идолу их нельзя применять. Есть более специфические виды служения, которые, за которые человек отвечает только если он их делал по отношению к тому идолу, для которого они действительно имеют значение. Ну, скажем, если там какой-то был Маркулис, в который бросали камнями. Соответственно, если он будет бросать камнями в статую Венеры какую-нибудь, да, то никакого наказания ему за это не было бы. А вот именно в эту Маркулис, если он кидает, поскольку это его служение, за это есть ответ. А при этом кланяться – это один из четырех видов служения, которые для любого идола, так сказать, универсальные. Вафилу эндерхаводосабака, да, даже если специально у этого идола вообще не принято ему кланяться, например, да, тем не менее.
Равовадья, да. То, что Яков кланялся Эйсову, когда он с ним, это не считалось как проявление какого-то, ну не то что идолопоклонства, но как бы преклонение, что ли, или это, наверное, это другое что-то, да?
Когда он кланялся?
Когда они встречались там после, когда там 400 человек пришло вместе,
да,
с...
Да, вы могли спросить еще даже больше. То, что он кланялся, как я сказал только что, поклониться могущественному человеку, в этом ничего зазорного нету, и просто оказать уважение кому-то, кто в чем-то там старше, сильнее, умнее,
да,
или там занимает пост какой-то, это совершенно нормально, это дерхерец, это совершенно приемлемо. Вы спросили бы сильнее, он ему сказал... Вот, я увидел тебя, и увидеть твое лицо, это было все равно, что увидеть лицо Бога, так сказать.
Да.
Вот это вот сильнее, но тем не менее, он же не сказал, что ты мой Бог, не дай Бог. Да?
Он сказал,
что увидеть твое лицо, да, он имел в виду, что ты, да, все-таки не зарезал меня тут же при встрече, да, ты вот подошел ко мне, ты стал со мной говорить, и Яков, ну, как бы в какой-то мере действительно ему приятно было, что Исав осталось у него что-то человеческое внутри, и он, ну, там, с помощью взяток, с помощью подарков и так далее, но все-таки нашел в себе как что-то, какие-то человеческие отношения к Якову проявить.
Да.
На каком-то этапе вроде бы даже действительно простил его, перестал на него сердиться, хотя бы на минутку. Тоже вещь. Это он имел в виду, что мне настолько важно, да, вот как я говорил там, с Всевышним или с ангелом, Элохим, вы знаете, это может быть и ангел. И он говорит, что вот я тебя увидел как одного из таких важных людей в моей жизни. Конечно же, он не придавал ему большего значения, чем тот имел. Вот. А поклониться, а кланяться хотя бы в ноги даже, как перед царем, это совершенно никакая не проблема. Иногда это просто может быть противно, унизительно, и все. И в каких-то случаях, может быть, в этом будет... вопрос лести, да, если ты приходишь к злодею, начинаешь там перед ним лебезить, это отдельно у нас будет, наверное, я думаю, даже будет специальная заповедь, которую будем обсуждать. Но в данном случае это было действительно уважение к старшему брату, который, в конце концов, и сейчас он управляет ситуацией, и это было просто для спасения жизни, в конце концов, тоже достаточно было бы оправдания. Но и просто потому, что это его старший брат, и потому что это один из могущественных людей своего поколения тоже был, он там... как-то он был таком один из командиров той территории, что ли, Исав. Поэтому нормально было совершенно, что Яков ему кланялся. И кроме того, он все равно ощущал, да, что он должен перед ним загладить вину, хотя вроде бы все сделано правильно. Но, как говорят наши учителя, если из-за тебя человек плакал, то все-таки в этом уже что-то есть. И Яков это очень остро ощущал. Если уже про это говорите. Теперь Шорош Мицва говорит «Едуа». Ну, здесь про смысл этой заповеди уже даже он не хочет распространяться. Понятно, все, что говорили про идолопоклонство, это то, что мы с вами говорим, когда человек, не дай бог, забирает в своих мыслях хоть какую-то часть от Всевышнего, не дай бог, и отдает эту часть кому-то другому, что он воспринимает, что от кого-то другого что-то может зависеть в этом мире, это уже он, получается, он подменил единство Всевышнего, да, понимание того, что такое Творец мира вообще, он это понимание уже подменил на какое-то другое понимание, неверное. Да, потому что все, что отличается от 100%, оно уже не 100%, это уже не то. И Всевышний, который один, да, сотворил этот мир, и который один только им управляет, как только я посчитаю, что хоть какая-нибудь букашка что-то где-то когда-то может решить, не дай бог, я уже, значит, не так воспринимаю Всевышнего, как он на самом деле есть. Я у него отнял, ну, если можно так сказать, часть вот этого понимания, что он управляет миром. И это в корне портит мое собственное существование на этой земле. Динея мицва. Какие есть... О каких законах этой заповеди стоит позаботиться, чтобы изучить? Кигон маги штахва. Что такое, например, поклониться? Голову, так знаете, иногда вежливые люди склоняют ровно на 0,5 сантиметра. Если кто-то не очень важный, но совсем пройти мимо нельзя, так на 0,5 сантиметра склоняют голову. Им бы пишут ядаем выраглаем. Имеется ли в виду, что надо раскинуть руки и ноги, как раньше было принято, ну, перед... и перед Всевышним, или Авдиль, перед разными божествами люди кланялись таким образом. «О, мишаш, их бош панав бекарка». Или достаточно до земли, что называется, земной поклон как-то, да, отвесил. «Вархаката иньян кигон маша амруш им ешевла коц барагло, он итпазрула маот бифнея водозараша, эйн рашайла шуах влитлам». И также те вещи, которые, казалось бы, никак не являются поклонением идола, но все-таки не разрешается собрать свои монетки или что-то, что рассыпалось, или там вынуть колючку из ноги, если внешне ты выглядишь, ты поклонился, прямо вот перед идолом это произошло. Вьетер проте и другие подробности мы варим, а с их этого дозара. В том же трактате можно все это изучить. Венувегит бихолмаком. Бихолзман. Естественно, заповедь – это никак не связано ни с местом, ни со временем. Без харима на кивот. И мужчины, и женщины одинаково равны перед лицом этой заповеди. «Веувер алеа» – кто нарушил? «Веиштахава» – шума войда зора бойда. Да, и здесь мы в конкретный вот этот запрет Тора, он именно про поклонение, да, поклоняться. И он вот поклонился какому-то идолу, тому или иному. «Озибеах вейктирвани сехо зарак». И также, если он принес как будто бы жертву какую-то, да, в честь этого идола, «бемезид хаяв карет». Если он сделал это намеренно, человек, да, понимая, что он сейчас служит идолу, и осознавая, что это запрещено делать, трудно представить себе, как это можно сделать по ошибке, но, предположим, его убедили, ну, попал человек какой-то в руки какой-то секты, они его убедили, что вот... Но есть же, вы знаете, всякие секты, где вроде говорят, да, Всевышний, все правильно, он дал Тору и прочее, но кроме него, не дай бог, есть еще какие-то, так сказать, помощники, там, сыновья, не знаю, еще какие-то там племянники и прочие родственники, которые тоже как бы вот это влияют, и им тоже можно и нужно даже как-то там уважить их. И человек наивно поверил в это и решил, что да, так разрешается и по Торе, да, идолам не кланяемся, но сыну Всевышнего, как бы вроде, да, тоже как-то это. И вот он делает что-то такое. Если он это делает намеренно, понимая, что это Исур, хаяв карет, значит, он зарабатывает тяжелейшее наказание, я бы сказал, которое есть у небес, это карет. То есть душа его отсекается от народа, от жизни с ним, ну, Гемора говорит, там могут происходить какие-то вещи, там потеря детей, ранняя смерть, есть разные признаки того, что человек получил карет. Но так или иначе, он живет уже как отрезанный ломоть. Не всегда он это, может быть, почувствует в своей жизни, но когда он придет в мир истины, он увидит, что на самом деле он уже давно был вне истории. А Бэйдим Нискаль, если его застали свидетели, то это наказание называется скила. Вам известно. Убушогег хаяв хатат. Если же он сделал по ошибке, как я придумал вот какой-то способ, как человека могли запутать, и он сделал это по ошибке, в таком случае, осознав свою ошибку, он должен принести курбан хатат. Да, у Биур Мишпате Онаш Мефелек Шви Бесангедрин. О том, как выполняются эти наказания, так про это уже речь идет в седьмой главе трактата Сангедрин. Вот это была конкретная заповедь насчет не кланяться идола. А потом идет заповедь, если вопросы не возникли, какие,
то у нас... Рававадия, да. Рававадия, у меня вопрос. Да. Скажите, а вот то, что в Пинхасе вот это был разврат и поклонение Бальпиору, это было как бы мейзит или бешогет в отношении нашего народа? Как это считается?
Смотрите, мне трудно залезть в голову каждому человеку, кто там был и что делал, почему. Понятно, что тогда были многие люди, которые делали это бемезид. Ведь только что они говорили со Всевышним, только что они получали Тору, где все ясно написано, что ни в коем случае, да ведь много раз Тора предупреждает. И вы видите, мы с вами уже, ну, уже несколько заповедей изучили на эту тему. И у нас еще предстоят ряд заповедей, которые какие-то отдельные детали даже выделены в отдельной заповеди, да, что нельзя кланяться идолам. И это люди прекрасно знали, что это нельзя. Поэтому мне трудно предположить, что кто-то был шогег. Может быть, какой-нибудь юноша, который, скажем, прогуливал все уроки. Вы же помните, что Моше Рабейну давал уроки народу каждый, не знаю,
да, день, да, день. Да.
Это было, да. Это был невероятный уровень тогда людей, которые были в пустыне. Это мы сегодня с трудом себе можем представить. Люди, которые не тратили, и голова их не была ни в материальных заботах, ни тем более ни в политике, ни в каких-то вещах. Их они целыми днями изучали Тору. Это были люди высочайшего уровня. Возможно, я могу допустить,
но может быть, они могли, может быть, они могли. Может, они могли не знать, что это они поклоняются, что то, что они делают, это считается поклонение этому идолу. То есть, как мы говорили, что это они не понимали, что это процесс поклонения они осуществляют.
Мне сейчас что-то такое вот, цель тоже называется, что-то мне такое звенит, какое-то воспоминание о каком-то объяснении такого типа, что их им предлагали, да, испражниться где-то там на определенном месте, оказалось, что там стоит этот идол. Но все это может служить только объяснением того, как они начинали. Потому что если бы этим только заканчивалось, я не верю, что Всевышний навел бы на них эпидемию в этом случае. Да, им бы кто-то...
Я в этом контексте я и спрашиваю. То есть получается, да. Что...
Поэтому я понимаю, что они, возможно, кто-то по ошибке начал эти вещи делать. Но когда он начал это делать и увидел, да, ведь тогда идол, опять же, это был не просто истукан какой-то, подошла потом бабка этому аветянская и сказала: «О, молодец ты моему идолу там сделал хорошо». Тут не просто это. Людям раскрывались какие-то философские идеи, связанные с этим. И Бальпиор – это вообще очень соблазнительная идея, я боюсь, даже до сих пор, до нашего времени. Люди, которые, знаете, хотят сбросить все оковы. Это, кстати, мне кажется, набирает силу идеи именно в наше время опять. Да, когда хочется, что такое Бальпиор? Что служение ему, да, это перед ним же вот сделать самые, казалось бы, неприятные вещи, которые человек обычно делает несколько раз в день. То есть это какое-то раскрепощение, это какое-то снятие всех ориентиров, да, всех координат, что есть что-то приличное, а есть что-то неприличное. Нет, нету понятия такого неприличное. Да, вы знаете, в наше время это очень популярная идея. Нет понятия неприличное. Что значит голышом ходить неприлично? Почему? Так человека Всевышний сотворил. Да, и люди боятся именно так это сформулировать. Другие скажут просто: а что такого? Да, есть такое еще выражение. А что? А почему нет? Да, понятно, что люди, которые, не дай бог, отказались вообще от идеи того, что человек сотворен Всевышним, так там много чего становится под вопросом. А зачем нужно это? Почему нужно воздерживаться от этого? Какой как бы смысл? Но даже люди, которые признают Всевышнего, или что, они могут тоже свои какие-то интересы очень хорошо научились сегодня как-то вот запаковывать в эти упаковки свои, да, и говорить, а что, почему это нельзя, почему это вдруг должно нас ограничивать, почему вдруг это какие-то условности, да, есть такое, я слышу это от своих интеллигентных родственников, я слышу это такое слово, условности, это все условности, да, что насчет условности, люди договорились когда-то, им для каких-то своих, может быть, нужд, чтобы их общество управлялось каким-то порядком, они договорились вот о таких вещах, а потом стали их воспринимать, как будто это действительно вот что-то настоящее, а на самом деле это просто договоренности, которые можно сегодня пересмотреть и отменить. И мне кажется, что эта идея Баал-Пеора очень сильная, да, раз вы спросили, она и в наше время сильная, да, что люди делают какие-то вещи, которые мы еще 100 лет назад постеснялись бы даже говорить о них вслух где-то в приличном обществе. Да, то, что, да, а сегодня они это делают публично, на глазах у всех, и предъявляют претензии, попробуй пикни только, да, что как это, что ты просто не... Ты какой-то дикарь средневековый там, да, или пещерный человек, что ты вдруг выступаешь против открытости в этом вопросе, равно как и во всех остальных. Это идея очень сильная. И вот именно вот идеи, они захватывали тогда людей, и они поэтому служили идолам. Мы себе не представляем. Да, вы же помните, был этот, как его, злодейский царь, наверное, вы слышали эту историю, Менаше, который много лет держал народ в идолопоклонстве. Потом с ним сломим случилась история, он там раскаялся и даже какое-то время вел себя очень хорошо после этого. Но вот много лет он насаждал этот поклонство очень жестоко и сильно, и просто всю страну превратил в какой-то кошмар. И вот про этого царя, когда захотел дать урок один из мудрецов, он как-то высказался своим ученикам в таком ключе, что вот поговорим про нашего приятеля Менаше, что-то в этом роде он сказал. Да, как бы слишком неуважительно о нем отозвался, ну, типа, да, свысока. И в ту же ночь, написано, пришел к нему во сне этот Менаше и сказал ему: скажи мне, а ты знаешь, с какой стороны правильно резать хлеб, когда ты произнес о Мойце? Тот мудрец этого не знал, этой тонкости. Нужно будет резать с того самого места, где лучше всего пропечено. Мудрец удивился, как, говорит, ты, значит, был такой ученый человек, а как же ты вот себя так вел? А тот ему говорит, а ты не понимаешь. Если бы ты жил в мое время, ты бы своровинский плащ подобрал бы, чтобы быстрее было удобнее бежать, и бежал бы за этими идолами. Потому что в его время, да, это он имел в виду, ему сказать, что ты нас не можешь осуждать, потому что соблазн был невероятный. Потом люди потеряли, после разрушения второго храма, когда мудрецы молились, чтобы исчезло идолопоклонство, люди потеряли этот соблазн вместе, возможно, с каким-то пониманием к более глубоким вещей. Но мудрецы посчитали, что лучше пусть они вместе это понимание потеряют, но не будет этого ужасного соблазна. Ну, на этом, пожалуй, мы сегодня с вами и завершим.